Приветствую пользователей PokerStrategy.com. Меня зовут Артём, мой ник на форуме Eversteel. Хотя вряд ли кто это запомнит, ведь у нас сегодня в подкасте такой долгожданный и такой любимый всеми гость. Кому-то он запомнился как тренер, кто-то помнит веселые и беззаботные времена, когда он модерировал раздел «Шутки и развлечения», кто-то еще помнит радость от выхода его новых видео. Но все без исключения с замиранием сердца ждут новых подкастов с нашим героем. Сегодня с нами Егор. Егор Биг Гоги. Привет, Егор.
Привет. Всем привет.
Ну, при твоей популярности твое сердце уже наверняка не замирает, когда тебя в очередной раз зовут дать интервью. И все же, как бы ты ни был известен, и как бы странно ни звучал такой вопрос от меня, представься, пожалуйста, и расскажи немного о том, кто ты такой.
Да, еще раз всем привет. Меня зовут Егор Зарев, более известен под своим ником Биг Гоги. Да, и хотя сердце у меня действительно не замирает, когда меня просят взять интервью, но тем не менее, должен признаться, что мне всегда это очень приятно. Я с удовольствием даю интервью и письменно, и устно. Поэтому приглашайте, я с удовольствием. Играю в покер я уже, получается, где-то лет 7. Ну, в принципе, можно смотреть по как раз дате регистрации в блоге. Где-то вот это вот и есть отрезок, когда я всерьез им занялся. Сейчас начинал с NL10, а сейчас стал гриндером NL500 зума в основном, но также обычные столы вплоть до NL1000. Вроде справляюсь.
Угу. Ясно. С тобой уже был записан подкаст в 2011 году. Уже прошло почти 3 года, или даже целых 3 года, да, с небольшим. А что же такого самого знаменательного произошло в твоей жизни с момента записи прошлого подкаста?
Ну, это достаточно простой вопрос. Самое главное, что со мной случилось, сейчас ломится в дверь. Это моя дочка родилась. Это самое главное событие, наверное, всей моей жизни. Ну и, естественно, главное за прошедшие 3 года тем более.
Замечательно. Тогда мы постараемся пройти по всей твоей жизни, немного посмотреть в разные ее моменты. И сегодня для записи подкаста у нас есть весь необходимый инвентарь, у нас есть вот тут машина времени, стоит уже, правда, пыльная, поскрипывает, но ничего. У нас есть гадальные карты, видящие камни, все это прислали нам поклонники Биг Гоги, которые уже давно ждут подкаста с ним. И мы постараемся сегодня из мира математики, статистики, процентов эквити, того, что каждый день помогает нам в игре в покер, такими эзотерическими способами перенестись в прошлое и будущее жизни нашего героя.
Поехали.
Сначала мы окунемся в прошлое. Повернем ручку нашей машины времени до упора вправо. Так, и попадем в первые дни жизни Егора. Скажи, тебя родители сразу решили назвать Егором?
Ну, и насколько я помню эту историю, это имя больше всего понравилось маме. И боюсь переврать, но, по-моему, на семейном совете не были прям все в восторге от имени Егор. По-моему, даже были комментарии, типа, что хорошее имя для конюха, или что-то в таком духе. Но маму трудно переубедить, и поэтому я Егор, чему вполне рад.
А какие были варианты?
Да все возможные. В честь всяких, в честь дедушек, наверняка, там, любые другие популярные в то время имена. Вполне себе. Ну, вообще, я так понял, что у моей мамы есть некоторая страсть к экзотическим именам, потому что, допустим, у моего брата, а у меня есть брат, зовут Глеб, что тоже, как бы, не самое распространенное имя.
Ну да, на эту тему тоже история. Когда я поступал в школу, нужно было первые дни носить значок со своим именем, чтобы первоклассники могли проще друг с другом познакомиться. Так вот, все купили значки просто в магазинах, где угодно значки с их именами продавались, а значков с именем Артём не было вообще просто решительно нигде.
Ну да.
Егоры были.
Егоры были, да. Ну,
конюхи. Ну, в первом классе еще никто не знал, мало ли, может, кто-то и мечтал. Конюхом-то, ого-го. Скажи, где ты родился?
В Одессе, я стопроцентный одессит.
Стопроцентный, стало быть. А как ты считаешь, одесситам непременно нужно родиться или при большом желании им можно стать?
Это, конечно, хороший вопрос, но я вынужден признать, что со временем мне уже самому трудно сказать, что такое быть одесситом. Потому что представление об одесситах 50-60-летней давности и о одесситах нынешних, ну, это совершенно разные люди. И вот той Одессы, которая есть в кинофильмах, которая есть в книгах, ее уже нету и очень давно. Нету того, что там можно услышать было в шутках Жванецкого. Это все потихонечку ушло и сменилось массовой культурой. Что-то, конечно, осталось. Но если вы мне скажете, так припрете к стене и говорит: «Так, Гошан, выкладывай, что осталось?» Я не смогу ответить. Поэтому нужно ли родиться одесситом? Да нет, наверное, можно проникнуться духом этого города, который все еще жив в той или иной степени. И он живет в этих камнях, и он живет в этих людях. И я думаю, что место рождения не принципиально важно. Можно просто пожить и полюбить город. И тогда можно ходить с уверенным лицом и говорить, что одессит. А можно приехать сюда и лузгать семечки на пол, выплевывать жвачки, писять по подъездам, и тогда ты никогда не станешь одесситом.
Но говорить-то, что ты одессит, все равно можно.
Говорить можно все, что угодно. Есть хороший анекдот на эту тему, когда мужчина в определенном возрасте, уже там 7, переходит к врачу и говорит: «Вы знаете, доктор, у меня вот с женщинами уже не очень хорошо получается». Он говорит: «Так вам же типа 72 года». Он говорит: «Да, но вот мой друг, ему 74, и он говорит». Он говорит: «Так и вы говорите». Вот это вот оттуда же.
Разумно, разумно. Ну, понятное дело, что раньше везде трава была зеленее. И в таком случае, давай, пока еще оставаясь в прошлом, переключим несколько кнопок на нашей машине времени. Так, оп, вот. И мы уже попадаем в 90-е, наверное, годы, насколько я вижу по обстановке. И молодой еще совсем не такой биг. Наш Гоги учится жизни этой и познает ее. Попробуем вместе с тобой заняться рефлексией и поиграться возможными исходами твоей жизни при изменении некоторых обстоятельств. Скажи, что бы мог теперешний опытный, мудрый, большой Гоги посоветовать тому молодому зеленому?
Это интересный вопрос, но все-таки отвечу я на него по-другому, не так, как хотелось, наверное, автору. Понимаете, мне кажется, что сама причина появления таких вопросов связана с ощущением наличия каких-то упущенных возможностей в своей жизни и вот таким вот личным желанием что-либо изменить. Конечно, если вернуться там даже на год, даже на 5 минут или там на 5 минут назад, уже можно что-то изменить. Я на самом деле стараюсь не участвовать в этом вот если что, то есть что если, что могло бы быть. Я считаю, что каждый молодой, уверенный в себе человек должен смотреть только вперед. Никаких сожалений и взгляд устремлен непосредственно в будущее. А у нас еще будет целая старость, чтобы вспоминать и думать, что могло бы быть иначе. Поэтому я бы рекомендовал вам не ловить себя в эту ментальную ловушку, которая, кстати, неплохо описана в книге Андре Кукла с названием «Ментальные ловушки». Это вот оно и есть рефлексия, возвращение в прошлое и попытки изменить мысленно что-то уже случившееся. Я думаю, что человеку целеустремленному этим заниматься просто не нужно.
Ясно. То есть ты ни о чем не жалеешь, в том числе, скажем, и в своей допокерной жизни. А как ты вообще ее вспоминаешь? Какова была твоя жизнь до покера?
Она была, наверное, более безрассудная, бесшабашная. У меня покерная жизнь практически, ну, не прям совпадает, но уже накладывается на зрелые отношения с моей будущей женой и с нынешней женой, соответственно, по тому времени. И Соответственно, когда я начинал всерьез заниматься покером, это я принимал какое-то определенное серьезное решение и в этой отрасли, и в личностных отношениях. Соответственно, до покерное время у меня ассоциируется с каким-то таким бесшабашным раздолбайством, которое никакой ответственности, никаких серьезных планов, делаешь то, что хочется в любой момент. Такого плана, я бы сказал.
А в чем тебе в разные периоды твоей жизни, в том числе и до покерной, виделся ее смысл?
Ну, это очень глубокий, на самом деле, философский вопрос. И мне, на самом деле, вот я даже сейчас я не могу ответить, какой я вижу смысл жизни. А вот предположить, какой был смысл жизни там 10 лет назад, ну, напиться был смысл жизни, я не знаю, погулять, повеселиться, погулять с девчонками, не знаю, поиграть в мячик. Наверное, я вот когда я даже вот сейчас я тебе эти вещи говорю, вот я сейчас представляю себе, что это все равно моя интерпретация, наверное, вот нынешнего меня, интерпретация на то, что я делал тогда. И, может быть, если бы меня спросили об этом, скажем, десяток лет назад, я бы ответил совершенно другое. Это я все к чему, собственно говоря? К тому, что я затрудняюсь ответить. Наверное, смысл жизни в том, чтобы жить эту жизнь и радоваться как можно чаще, и как можно меньше расстраиваться, и как можно меньше сожалеть о чем бы то ни было. Потому что я очень сомневаюсь, что все непременно нам нужно прийти, допустим, оставить потомство, и тогда типа все сделано. Или надо там посадить дерево, вырастить живот и что-то в этом роде. Ну, не знаю. Трудный-то вопрос на самом деле. Пока что я вижу это так.
Ну, с другой стороны, чем мне смысл жизни? Играть в мячик? Здорово же.
Ну, что-то типа этого, если тебе нравится играть в мячик.
Ну да. И в какой-то момент ты узнаешь о существовании покера. Напомни нам, когда и как это произошло и при каких обстоятельствах. И немного опиши свой подъем по лимитам.
Хорошо. Если зайти с самого начала, то с карточными играми я, в принципе, был знаком с детства, потому что мои родители любили играть в карты, и именно любили, потому что сейчас уже они особо и не играют, и научили меня в свое время большому количеству игр, те, которые, в частности, можно было играть и на деньги. То есть я говорю, там, это клаббер, преферанс, покер, сека. Ну, покер, когда я говорю, это пятикарточный дро, чтобы было понятно. Вот, и там тысяча, кинга. Ну, вот я сейчас вспоминаю так вот наобум. Они играли когда-то и на деньги какие-то со своими друзьями. Я там что-то как-то краем участвовал. Ну, в общем, короче, любовь к азартным играм, скажем так, назовем их азартными все-таки, появилась у меня с детства. С пятикарточным покером я познакомился, соответственно, в самые ранние годы. А что касается холдема техасского в том виде, в котором мы его знаем, безлимитного, я познакомился после фильма «Шулера». И эта игра, честно говоря, меня просто захватила, потому что ну, это так классно, у тебя две карты вот на руках, и пять на столе, и ты можешь собирать комбинации. Это же семи карт, это ж так круто! И мне очень понравилось, мы начали очень интенсивно играть на кухне с друзьями, ну, совсем на мелочь, можно сказать, на спички, но это было настолько интересно. А, кстати, мы играли по искаженным правилам. Я даже не помню, в чем наша была ошибка, но что-то мы там портачили с выкладыванием флопа Терна Ривера, что-то в этом духе. И мне очень это все понравилось. Я просто был в захвате. Спустя некоторое время мой крестный брат сказал, он говорит, а ты знаешь, что есть покер в онлайне? Можно на фишке, вот так как мы на спичке играем, также на фишке можно играть в интернете. Я думаю, ну ничего себе, и такие вещи бывают. Я тогда еще только ну, сталкивался с тем, что шахматы можно играть по интернету, а тут еще и покер можно играть, ну нифига себе. И у меня как раз тогда была офисная работа, которая была связана с, скажем так, грубо говоря, сезонными нагрузками. То есть вот были дни, когда в поте лица с утра до вечера, а были дни, вот, потом они проходили, начинались дни, когда ты сидишь там, семечки плюешь, ждешь, когда тебе кто-то что-то напишет по имейлу, и ты что-то будешь делать. Ну, вот так я помню примерно офисную работу. И я решил, что это отличные дни для того, чтобы попрактиковаться в онлайн-покер. И это был, кстати, сайт, по-моему, Pacific Poker, что-то такого плана. Я там начал играть на фишки, и мне понравилось, у меня получалось, я такой весь классный всем рассказывал, у меня так все замечательно. И, конечно, когда накопилась определенная дистанция, скажем так, появилось желание, вот, ну, может, все-таки, как бы, ну, так, ну, чуть-чуть, ну, если так слегка, немножечко, как бы, чуть-чуть, ну, чуть-чуть на денежку сыграть. Я себе сказал, так, вот набью миллион денег этих фишек, все, буду играть на деньги. Такой твердо решил, со своей девушкой посоветовался, она такая, ну, можно попробовать, все-таки же, блин, миллион же выиграл.
Миллионеру, то уж почему бы не поиграть?
Почему миллионеру не поиграть в покер? Я тогда положил какую-то сумму своих денег, и я не помню, какую, честно говоря, уже. Может быть, где-то в летописях это есть. И играл NL10 сразу, выиграл долларов 200, наверное, или что-то в этом роде. А потом, когда почувствовал, что меня начало немножко поджимать, я захотел вывести деньги, но у меня почему-то не получалось тогда. Видимо, были какие-то трудности с платежными системами, потому что все не тогда было, не всегда так было гладко, как сейчас. И я что-то там запутался, у меня не получилось, я помню, что я расстроился, и в итоге залил все нажитое непосильным трудом. Ну, то есть, где бы, если я вложил 100, то я залил, получается, те, что выиграл 200, то где-то долларов 300. Ну, вот, допустим, условно. И я решил, все, вот с покером на деньги, вот мы в этот момент закончили. Точка. Все, хватит. Наигрались. У меня как бы зарплата была такая, наверное, долларов 50 в месяц. Я думаю, ну, знаете, есть пределы. Потому что я не лудоман, я не буду вот засаживать в этот автомат вот это все, понимаете? А потом, через некоторое время, я подумал, это, кстати, забавный момент, я проанализировал и понял, что вот больше всего денег я проиграл с картами, которые попадают в топ-пару с плохим кикером. Я как сейчас помню. Я думаю, а что если я буду играть вот, ну, такие карты, как там, типа, туз-дама, там, туз-король, а вот даму 8 не буду играть, например. И с этой мыслью я подошел к жене будущей и сказал, может мне, типа, еще полтинничек попробовать туда, на раскрутку. И с этого полтинника, после одобрения, я начал выигрывать. То есть простое решение, что надо играть только хорошие карты, уже тогда дало определенный денежный толчок. Потом я увидел рекламу по телевизору Poker Strategy, сразу же пошел на этот сайт, он тогда был совсем еще малюсенький, начал это дело читать статьи, узнал, что есть еще продолженная ставка. И вот когда я узнал за продолженную ставку, я уже понял, что успех в покере мне просто гарантирован. Что теперь уже все, вешайтесь. И я на NL10 на самом деле провел очень много времени. И зарабатывал на самом деле неплохо. Ну, учитывая уровень зарплаты, все дела. Я думаю, что я на NL10 набил, ну, не меньше $2000, по-моему, за все время. А потом подстегнулись амбиции, я начал немножко расти, и в NL25, NL50, потом NL100, потом переход на короткие столы. До этого я фулл-ринг играл, чтобы было понятно. Переход на короткие столы, потому что все же нормальные чуваки уже играли короткие столы. Я имею в виду там Миша, Энерпсиха, как я сейчас помню, там Антон Элиф, это все, кто вели блоги, там, и там, кто там еще, Видеоаз, по-моему, был. Не помню, вот куча народа, они уже, а Максим Мангус, да, они же типа уже играют 6 макс, а я-то что-то как бы, что-то я тут на фулл-ринге засиделся, я пошел 6 макс играть, по-моему, я с NL100 пошел на NL50 на всякий случай, потому что, типа, играют более агрессивно, диапазон тут надо подстроить. все дела. Ну и потом уже начал расти, 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 и выросло большое такое состоявшееся игроцело, более-менее. Ну, потом были еще свои, конечно, катаваськи, и были спады, были опять подъемы, но в целом старт карьеры выглядит примерно так.
Ну что ж, весьма захватывающая, драматично позитивная история. И как я понимаю, с твоим настроем, гласящим, что в жизни не стоит ни о чем жалеть, ты, вспоминая всю свою карьеру в целом, не готов сказать, что что-то в своей покерной карьере ты сделал бы иначе. Может быть, ты раньше перешел бы на короткие столы или как-то иначе распределял время на теорию и практику. Или ты брал бы тренировки в начале карьеры?
Ну, поскольку я как бы, типа, как если не участвую, могу ответить на этот вопрос несколько иначе, типа, если бы я бы рекомендовал кому-то,
Ну,
да,
действительно.
чем игрокам, почему бы нет?
У меня есть один друг, и я бы ему порекомендовал.
Я бы порекомендовал, на самом деле, я бы честно сказал, нет большой разницы в том, что играть. Фулл-ринг или короткие столы. Просто фулл-ринг в определенный момент останавливается. Если бы лимиты фулл-ринга были бы до NL там, 5000 включительно, то какая разница? Сиди себе, играй. Просто с определенного момента, насколько я помню, я сейчас, правда, не проверял, но, скорее всего, игра потихонечку переходит на 6 макс, где она более динамичная, более агрессивная, наверное, и фулл-ринги остались только на турнирах. Ну, как мне тогда казалось. Поэтому, конечно, рано или поздно придется переходить на 6 макс. Рано или поздно придется сказать до свидания фулл-рингу. Но пока вы зарабатываете, пока вы растете, прокачиваетесь, совсем не обязательно рыпаться и перепрыгивать с одного как бы стола на другой, типа слов. Что касается обучения и тренеров, то здесь могу однозначно сказать. Обучение это краеугольный камень успеха в покере. Вторая часть как бы этого краеугольного камня это, конечно, наигрывание дистанции. Вдумчивое наигрывание дистанции, подмечание каких-то ситуаций, которые вы не понимаете, разбор их и так далее. То есть это бесконечный процесс. Я, в свою очередь, много раз за карьеру попадал в ловушку, когда деньги зарабатывались, и можно как бы особо было не волноваться насчет уровня собственной игры. Ну и как результат я за это потом дорого платил. И, конечно, я бы никому не советовал оказаться в ловушке, когда зарабатывание, ну, скажем так, гринд идет без обучения, без постоянного обучения. Что касается, как лучше учиться, ну, конечно, лучше всего разбирать ситуации в КРФ и в Лобзиле. К сожалению, я не могу сказать, что я на это способен. Я только могу этим заниматься, скажем так, совместно с кем-то, кто владеет софтом. Потому что я в этом немного слабоват, ленив. Ну, и может быть это и весьма плохо на самом деле. Может быть, мне придется себя побороть, да, очень-очень сильно, потому что, скажем так, на определенном этапе такие источники обучения, как воды или статьи, тем более, или даже там просмотр каких-то блогов, то есть поиск информации, скажем так, извне, ну, КПД этих занятий сильно падает, и нужно искать более качественные способы развития, и в этом случае составление диапазонов, разбор досок, выстроение собственной стратегии, игра своими спектрами, это становится крайне важно. Поэтому хорошо бы научиться пользоваться этим софтом. Ну, так-то я бы сказал.
Тогда пожелаю тебе удачи в борьбе с самим собой. А теперь мы попробуем воспользоваться специальной функцией нашей машины времени. Так, сейчас момент. Оп. И загнуть пространство до шестого измерения, когда вот этот долгий и мучительный подъем по NL10 со второго полтинника в начале твоей покерной карьеры, сейчас я, наверное, скажу нечто страшное, не увенчался успехом. И ты уже твердо решил, что покер это не твое. А каков был бы план действий у тебя в таком случае?
Мне, конечно, не очень хотелось бы участвовать вот в этой дуге, скажем так. Скорее всего, пошел бы по семейному бизнесу, занимался бы продажей и производством какой-нибудь аудиовизуальной продукции, там всякие. Работал бы, наверное, с папой, может быть, пошел бы по линии менеджмента, стал бы управленцем. У меня же высшее образование, я же менеджер. Да и вообще, в принципе, я способный человек. Я предполагаю, что смог бы, несмотря на то, что, допустим, у меня нет опыта, я думаю, что смог бы в любой компании, практически ничего о ней не зная, быстро подучиться и многого добиться. Может быть, это, конечно, самоуверенность, но мне почему-то кажется, что если мне дадут шанс, то я не облажаюсь. Может быть, это как раз меня так покер подвоспитал. Вероятнее всего, покер подвоспитал. Потому что аналитическое мышление, которым я постоянно пользуюсь за столами, оно же больше все-таки является навыком универсальным. Способность смотреть на ситуацию под определенным углом, под другим углом, анализировать поступающую информацию, делать какие-то выводы и, соответственно, действовать и желательно потом не сожалеть. Хотя это не всегда получается. То есть, да, мое кредо в том, что я себя подбадриваю в том, что не надо ни о чем жалеть, но это же не значит, что у меня все получается в этом плане. Но в целом, заканчивая свою тираду на эту тему, думаю, что смог бы пристроиться где угодно. Почти уверен. Но, скорее всего, пошел бы работать с папой.
Ну, надеюсь, наша машина времени все-таки не сломается, и мы из этой ветви вернемся во времена, когда ты стал успешным регуляром.
Да, давай.
То есть ты говоришь о том, что именно такой аналитический ум и способность, или, наверное, старание, такая ориентация на то, чтобы не жалеть о том, что сделано, и помогли тебе стать успешным игроком в покер. А что тебе дал уже сам покер в плане личностного роста? Какие из твоих качеств покер помог тебе развить?
На самом деле покер очень сильно изменил меня как личность. Это я даже помню вот многие этапы, когда и мне в свое время очень помогли хорошие люди, в том числе, кстати, и Антон, или за что ему огромное спасибо. Я вот помню в свое время мне было очень тяжело играть на NL400, потому что это были огромные деньги для меня. И я вот как сейчас помню, что я тогда к Антону обратился, я говорю: «Антоха, вот ля, пятое, десятое, ну вот что такое, не могу, вот у меня зарплата была там $200 в месяц, а я сейчас там увеличенный стек там заталкиваю на блефе, допустим, мне стрёмно там, мне не очень комфортно». И он в свое время подсказал мне, допустим, что нужно относиться к деньгам, которые находятся за столом, не как к деньгам, а к фишкам. Обстоятельно подвел меня к этому осознанию, допустим. Это полностью перевернуло мое отношение к деньгам, к банкролу. Банкрол всегда был у меня, пойми правильно, банкрол у меня всегда отделялся от семейного бюджета. Это было неизменно. Но отношение к этому всему стало более, как-то, не знаю, гибким, что ли. И это только один из вариантов. Там я стал гораздо более трудолюбивым, скажем так, в свое время. Потому что я всегда был лентяем, я и сейчас остаюсь лентяем, но покер все-таки воспитал во мне определенную трудоспособность, трудолюбие, потому что у меня же нет начальника, понимаете? Никто не может подойти и сказать: «Ты что делаешь? Ты там что, на YouTube видео смотришь? А ну иди на работу, на». Кто мне это скажет? Только я. И когда ты занимаешься самодисциплиной вынужденно, то и в этом преуспеваешь, естественно, то это тебя очень прокачивает как трудоспособного члена общества. Ну, это только так, отдельные вещи, которые вот я вспоминаю. Но на самом деле очень много всего, очень много во мне было изменено под воздействием покера, под воздействием вот этой вот культуры игры, вот этой всей вот этого комьюнити, в котором я тусуюсь. Это все сильно меня изменило. Не всегда было классно, не всегда даже это нравилось моим друзьям, не всегда это нравилось моей семье, но в целом я доволен личностью, в которую я вырос потихоньку. Вот так.
А это и самое главное. Ну вот, побит NL10, в какой-то момент побит NL100, и вот ты переходишь на NL400, на тот самый лимит, который долго не хотел отпускать тебя выше. Можно ли именно этот период назвать самым большим застоем в твоей карьере?
Нет, нельзя. В свое время действительно я застрял на NL400, и более того, мне казалось, что... Я как сейчас помню, у меня в блоге даже был пост, потому что мне казалось, что NL400... Это блок, в котором... Ой, блок. Это лимит, на котором сосредоточилось самое большое количество мудаков. Почему? Потому что это был определенный лимит, до которого многие могли дорасти. Выше пройти не получалось часто, потому что скачок между NL400 там... Ну, 400 и 600 рядом были, но 600 всегда очень мало игрался, не знаю почему. Так вот, грубо говоря, скачок между 400 и 1000 был слишком большой. И в свое время многие игроки тогда, когда это было, обломались об подъем такой. И помню, было много-много злости на этих лимитах. Там реги друг с другом ругались. Я как бы не очень не люблю ругаться за столом. Я считаю, что это ниже достоинства моего и вообще любого человека, который себя уважает. Это очень некрасиво, неправильно ни по отношению к рекреационным игрокам, ни по отношению к своим коллегам. Это очень неправильно, а там было этого очень много. Я на это все насмотрелся, потому что сам не мог пробиться. И мне было достаточно. Но на самом деле это все равно не был самый большой застой. Самый большой застой был у меня все-таки после того, как лопнул full tilt. И тогда я, играя уже... делая шоты на NL 5000, я потерял большую часть банкролла, я потерял привычное место работы, но все-таки Full Tilt это было привычное место работы, а надо было куда-то идти. Я пошел на Старзы, к которым я не привык, ну, фиг с ним, там все равно замечательный софт. Самое главное, что я попал на ставки NL 200, потому что это все, что позволял мой банкролл, с моим банкролл-менеджментом. И я столкнулся с тем, что я не могу побить NL200. И это был такой для меня шок. И эго мое просто страдало ужасно. Потому что я додумал, ну, потерял я кучу денег. Ладно, хрен с ним. Ну, блин, многие через это проходят. И ничего, нормально, выживают. Никто с балконов не прыгает. Ну, то есть, прыгают, но слабаки. Да, ну, справлюсь. А когда и деньги потерял, и оказался в состоянии, что не можешь зарабатывать, причем не просто зарабатывать, а на NL200, это казалось тогда так, фу, как можно?
Позор.
Да-да, уже начинал искать оправдания в чем угодно, в ГСЧ, ну, блин, ну что у меня оппоненты, что-то не понимаю, ну, бред, ну, короче... Это был самый такой тусклый, вялый и отвратительный период, который я стараюсь забыть. Ну, то есть, собственно говоря, я его уже забыл. Так вспоминаю с ухмылкой. Ну, как видите, смеюсь же все-таки. Значит, уже отпустило меня. Но тогда это было действительно большое испытание. И самое это главное, что в то время... когда я уперся в стену собственного невежества, многие игроки вырвались очень сильно вперед, и я крайне подотстал от них, и, возможно, потерял один из важнейших шансов, который у меня был в свое время, но будем надеяться, что все-таки он был не последним. Поэтому фиг с ним. Было и было. Нормально. Все четко.
И вправду. Перефразируя уже упомянутого нами сегодня Антона Элифа, побить NL200 может каждый, но все не могут. Так ведь? А что бы ты посоветовал игрокам, которые не хотят оказаться в числе этих самых всех, но в течение многих месяцев не могут подняться с играемого лимита? Что нужно кардинально менять обычно в таких случаях?
Понимаете, я вот хочу привести пример. Вот игрок А и игрок Б. Игрок А сыграл миллион рук. Игрок Б сыграл миллион рук. У одного лузрейт минус 0,5 ББ на 100, у первого, а у второго винрейт плюс 10 ББ на 100. В чем разница? Разница в том, что у каждого из них есть выстроенная игровая модель. И если отбросить все какие-то серые ситуации, это когда близкие решения, ты очень мучаешься, и то ты не знаешь, надо ли коллировать тебя на ривере, и потом сохраняешь эту раздачу, идешь к своему тренеру, приятелю, к соседу, выкладываешь блог, начинаешь ее ковырять, тут надо вот как-то вот тут, вот как-то так, вот, может не надо было, может надо было. И вот если отбросить всю вот эту серую фигню, потому что это действительно на самом деле не очень влияет на ваш винрейт, то остается что? Модель игры у игрока А значительно хуже, чем модель игры у игрока Б. Игрок А систематически повторяет одни и те же ошибки в маленьких, средних банках, неважно. А игрок Б их не делает. Вот такая вот разница. Так вот, наша задача выработать модель игры, которая позволит нам, пускай даже не 10 ББ, но хоть что-то, но играть в плюс, избегать вот этих вот мелких систематических ошибок, которые стоят нам винрейта на таких вот больших дистанциях. Поэтому, да, нам нужно, как игроку А и игроку Б, наигрывать вот эти миллион рук, грубо говоря, но нам нужно постоянно корректировать собственную модель, собственную стратегию, чтобы не оказаться на месте игрока А. Потому что есть и другие игроки, которые показывают нам там 7-8 ББ на 100 винрейт и 200 тысяч рук в год. И ты понимаешь, что это, конечно, замечательно. Но я могу сыграть с винрейтом в 2 раза меньшим, дистанцию в 5 раз большую. И я буду и зарабатывать больше, и прогрессировать быстрее. Сами понимаете, да, почему? Вот. И поэтому, как я уже сказал ранее, нам нужно постоянно работать над игрой. Постоянно, ежедневно, ну все время искать вот эти вот мелкие повторяющиеся ошибки и избавляться от них. Это самый лучший способ. И, ну, помимо того, что, конечно, выстраивать неэксплойтную какую-нибудь стратегию или еще что-нибудь, это уже более высокая математика, но хотя бы избавляться от вот этих вот мелких кочек, на которых мы постоянно спотыкаемся, или даже быстро едем, просто мы их не замечаем, мы даже не спотыкаемся, знаете, чем больше скорость, тем меньше кочек, то есть раз, проехал себе, а на самом деле миллион рук позади, а за счет рейкбека, конечно, мы в небольшом плюсе, но это же не серьезно. Поэтому постоянно учиться и наигрывать большую дистанцию, вот это вот две важные вещи. Если вы справляетесь с этим, замечательно, если нет, ну очень жаль.
И вот мы на этом уже плавно подходим к 2014 году, где Егор, поработав над своей игрой хорошенько, уже представляет собой состоявшегося, успешного, в меру упитанного покерного регуляра. Теперь по правилам пожарной безопасности мы вытащим из розетки нашу машину времени и узнаем кое-что о покерном настоящем Егора. Итак, сейчас, как я понимаю, ты играешь NL 500 Zoom и какие-то еще лимиты.
NL 600, NL 400, NL 1000, обычные столы, 6 макс.
Ясно. А какой ты используешь банкролл менеджмент?
Ну, не меньше 100 боинов. Я очень консервативный, вы знаете, можете называть меня даже трусливым, я не обижусь. Очень боюсь, что мои какие-то необдуманные решения выйдут боком моей семье, поэтому я все делаю с запасом. Это в какой-то мере тормозит. Это всегда тормозило мой рост по лимитам, давайте говорить прямо. Всегда. Но, возможно, это одна из тех вещей, которая уберегла меня от того, чтобы залиться в тот тяжелый период, когда у меня, допустим, было там 100 боинов на NL200, но я могу пойти там играть с 50 боинами NL400, залиться под корешок и очень сильно страдать по этому поводу. А так, я придерживаюсь очень тайтового банкролл менеджмента, и помимо этого, я очень придирчиво всегда оцениваю свой уровень игры. Иногда даже чересчур, иногда даже на себя наговариваю, но я очень и очень придирчивый, и я никогда не попру на новый лимит, если чувствую, что вот я еще здесь немножко не дотягиваю, понимаете? Поэтому банкролл-менеджмент — это только одна из составляющих, с которой я двигаюсь выше.
Понятно, ну разумно. Я хотел задать тебе вопрос, как ты оцениваешь себя по шкале, допустим, от 1 до 10, как регуляра NL400, NL600, NL1000. Но если ты не проходишь выше, то, как я понимаю, наверное, десяток или девяток даже у тебя нигде нет. И все-таки, как бы ты оценил, может быть, ты даже постараешься объяснить, чем, на твой взгляд, ты положительно выделяешься среди пула игроков? Ну, кроме гордого города Одесса в профиле. А чего тебе пока не достает?
Ну, я бы оценил себя, наверное, вот на NL1000, если взять верхний лимит, я бы себя оценил бы на шестерку. Я думаю, что если 5 это средний там игрок, который что-то там зарабатывает, да, наверное, или там что-то типа этого, то я бы был бы шестеркой, скорее всего, сейчас. Шестеркой. Я был бы шестеркой, но... Нет, ну, скажем так, я думаю, что я чуть-чуть выше среднего, вот так вот определюсь. Что же меня выделяет? Вот над этим вопросом я подумал немного и пришел к выводу, что моей характерной чертой, которая мне нравится и которая, возможно, меня выгодно выделяет на фоне других игроков, является то, что я в любой момент готов отказаться от каких-то нажитых опытом покерных паттернов. То есть, предположим, вот ставил вот в какой-то ситуации там по 3 барреля всегда. Вот у меня была такая вот ситуация, в этой ситуации я всегда леплю 3 барреля с этой рукой. А потом приходит кто-то и говорит: не, фигня, ГТО. Теперь мы эту ситуацию играем от чекола. Чекола так от чекола, сразу поменялся и играю по-другому. Я в любой момент перестраиваюсь. Допустим, эту руку всегда колд-колил в этой позиции, а сейчас ты говоришь: не, давай по новой, будем 3-бетить ее. Все, теперь 3-бетчу ее. Мне очень легко отказываться от каких-то привычных линий в пользу чего-то нового. Поэтому, когда я что-то новенькое вижу, что-то новенькое слышу, что-то мне приходит в голову, я обязательно это делаю. Вот. И вот это, мне кажется, достаточно хорошая тема, потому что многие игроки, которые уходят вниз по ставкам, это те, кто не готов отказаться от своих убеждений, не готов отказаться от линий, от стратегии, которая зарабатывала им деньги еще, допустим, 3-2 года назад. А сейчас вот почему-то не зарабатывают. Вот это, конечно, сугубо мое мнение. Возможно, я 1000 раз не прав, я не буду бить себя в грудь и с пеной у рта вам что-то доказывать, но мне кажется, что эта моя черта очень-очень мне помогла.
Ну так ведь помогла она тебе, и тебе и видней. Ну что ж, а теперь давай попробуем заглянуть в твое покерное и, может быть, не покерное будущее. Наверное, первый вопрос, ответ на который пытаются найти многие неопытные предсказатели покер-стратеджи, такие волшебники-самоучки, но никак не могут. Когда будет новый вот от Биг Гоги?
Я уже, честно говоря, ой, устал отвечать на этот вопрос. Надо всегда быть предельно вежливым, ни всех чувств не ранить. Ребят, для записи видео игрового нужен стимул. Дело в том, что нужна причина. Нужно понимать, что это, во-первых, надо хотеть сделать, а во-вторых, понимать, зачем ты это делаешь. У меня нету ни одного повода, к сожалению, внутреннего, чтобы записать новое видео. Конечно, ваша благодарность, ваше желание, ваша признательность — это все замечательно, но это внешние факторы. Это то, что, ну, скажем так, это ваши потребности, то, что вы бы хотели. А когда я себя спрашиваю, типа: Гошан, может, запишешь для ребят? Вот, я думаю, а вот зачем мне это? Чего я добьюсь, написав это видео? И пока что я не нахожу ответа на этот вопрос. И пока ответа не будет, не будет серьезного повода записать видео, водов не появится, ребят, может, не спрашивать.
Ну что ж, печально, но придется, видимо, перестать уже мучить Гошу своими вопросами. Расскажи тогда, какие цели поставлены сейчас перед тобой в покере, может быть, на ближайшие 5 лет, скажем, Есть ли что-то помимо желания в материальном плане улучшить свою жизнь, жизнь своей семьи? Может быть, какие-то другие личные амбиции?
Вот так, чтобы прям вот на 5 лет, вот так нет, скорее всего. Вообще планы есть, да. Естественно, я хочу расти по лимитам, я хочу. Во-первых, я постоянно просто хочу прогрессировать. Я хочу быть лучше, чем я вчерашний, и желательно со временем становиться лучше, чем мои оппоненты. Это само собой, то есть прогресс и рост личностный, он стоит на первом месте. И я думаю, что пока это будет моим основным мейнстримом, думаю, что все будет нормально. Как только я захочу почивать на лаврах, загнусь, как это уже происходило. Вот, амбиции. Ну, залезть повыше и грести побольше. И, честно говоря, есть у меня такое желание, хочу попытаться добиться статуса Team Online Pro на Poker Stars. Я не знаю, почему мне этого хочется вот именно так сильно, но мне этого почему-то хочется. И я, честно говоря, готов вкладывать свое время и какие-то силы для того, чтобы этого добиться. Вот я, допустим, смотрю на Мишу Инера, и, честно говоря, я ему белой завистью завидую. Все-таки вот я смотрю, это классно. Вот ты парень там из Екатеринбурга. Ты молодец, ты взял и добился того, что могут, ну, о себе сказать единицы на самом-то деле. Это классно, Миша молодец. Знаете, и я тоже хочу быть молодцом в каком-то степени. Мне почему-то хочется получить эту Team Online нашивку. И если мне это удастся, может быть, через год мне это перестанет быть интересно. Но если мне это удастся, ну, блин, ну это прикольно. Это реально прикольно. Мне нравится эта идея.
Действительно, ну главное, как поговаривают в таких случаях, главное, чтобы тебе нравилось. А каковы, на твой взгляд, перспективы покера в будущем? В будущем, в котором ты собрался достигать своих целей? Нет ли какого-то опасения запрещения в Украине, в России онлайн-покера или других подобных катаклизмов?
Я скажу так, с нашими и с российским правительством может случиться все, что угодно. Если кому-то наверху что-то вдруг не понравится, и они почувствуют, что какие-то денежные потоки обходят их толстые кишельки, то они могут, конечно, и запретить. Вижу ли я это реальным? Да, вполне возможно. Ожидаю ли я этого на днях? Нет, нифига. Что с этим делать? Да ничего. Быть готовым просто морально. Коротко говоря, если вы сильно уже привязались к покеру, то надо готовиться к тому, что, возможно, придется переехать куда-нибудь. И это не так страшно, как вам кажется. Это вполне реально и даже интересно и очень-очень хорошо, потому что сам я вот месяц пожил в Греции и там, в принципе, работал. И мне очень понравилось. Это был замечательный месяц, и если здесь покер запретят, то я думаю, что без особых сожалений мы просто с семьей переедем куда-нибудь и будем играть тот же самый покер, только там, где, допустим, тепло, солнце и горы. И море. А те, кто с покером еще не связался слишком плотно, не увлекся, им бы я рекомендовал все-таки не сжигать мосты и иметь запасной аэродром и в случае чего быть готовым вернуться на работу. Это надо иметь такую возможность. Никто не говорит, что люди не могут попасть из одной категории в другую, это вполне возможно, но пока что нужно оценить, где вы находитесь, насколько ваш семейный бюджет зависит от покера, насколько ваша жизнь зависит от покера, и поместить себя мысленно в одну из этих категорий и начать действовать.
Ты сказал о том, что если, возможно, придется переехать в другую страну, то вы всей семьей будете играть в покер. В связи с чем возникает вопрос. Если, например, покер не только не умрет, а продолжит развиваться, Как ты отнесешься к тому, что твоя дочка, например, решит серьезно заняться покером?
Ну, я обычно говорю, что достаточно семьи одного покериста, но в целом я не вижу возможным запретить дочке заниматься тем, что она захочет. В моем представлении нужно давать детям свободу в той или иной степени, чтобы они сами выбирали свою судьбу. Если захочет играть, ну пусть играет, буду как Корбин и Виолетта с главной страницы.
Ну да, тоже они вспомнились.
Ну да.
Так, а теперь отложим все наши мудреные приспособления для перемещения во времени, ведь у нас есть еще вопросы для Егора, вопросы, касающиеся его самого что ни на есть настоящего. Расскажи, как ты успеваешь посетить столько блогов, всегда быть в теме, быть в курсе всех дел и в то же время достаточно внимания уделять покеру?
Ну, это достаточно просто. Нужно иметь мобильный интернет. Чтобы быть в теме, нужно активно пользоваться устройствами, девайсами. Это очень просто. Это очень легко, на самом деле. Где-то ждете, нечего делать. Открыли телефон, вылезли на форум, посмотрели. Если хотите быть в теме, то это ваш выбор.
Ясно. А какой блок на Poker Strategy ты считаешь самым интересным?
Ну, я не считаю, вы должны понимать, что я не читаю блоги ни МТТшников, ни ПЛОшников, ни более низких ставок, поэтому выбираю из достаточно узкого пула. Соответственно, сейчас, как мне кажется, самый популярный блог у Димы Flyover, Flying Smile. Не знаю, не помню, как он на Poker Strategy, но Flying Smile или Flyover. Неважно. По-моему, сейчас у Димы самый интересный блог. Он его просто ведет активнее всех, не потому что. Ну, потому что другие практически ничего и не пишут на самом деле.
Ну, так культурненько и вежливо обошли блог самого Бигоги. Опиши, пожалуйста, вкратце свой примерный режим дня по часам. Ты стараешься максимально играть в ночное время или скорее предпочитаешь сейчас вставать пораньше?
Я пробовал играть в ночное время. У меня не получается. Ни в какую. Я понимаю, что поля и поля мягче, игры больше, но это просто вне моих способностей. Ну, не могу. Поэтому я предпочитаю играть утром, днем и вечером, соответственно. Какой у меня распорядок дня? Ну, если взять, предположим, понедельник, среда, пятница, то я скажу в идеале, а потом скажу, как на самом деле бывает. В идеале просыпаешься в 8 утра, приходишь в себя, возможно, скоро будет в этом расписании легкая пробежка, но, скорее всего, пока не будет.
Даже в идеальном.
Ну, да, даже в идеальном пока не будет. Ну, надо высыпаться для начала. Так вот, проснулся, пришел в себя, сел поиграть, допустим, зумчик, потом где-то в 11 часов тренировка. Тренировка в смысле теоретический разбор. Потом обед, потом еще чуть поработать, еще чуть-чуть, да, покатать, потом в зал, прийти, после зала ужин, легкая дрема, опять работать, и после этого уже как бы спать ложиться. Ну, там, сериальчик посмотреть, что в этом духе. Вторник, четверг, суббота пока что еще даже вот в расписании легкий бардак, но обязательно вторник, четверг, допустим, тоже в середине обязательно дня разборы, теоретические занятия или хотя бы просмотр видео, что-то в этом роде. Вот примерно так я работаю. Ну, а воскресенье, выходной, как правило.
Ну а как же все выглядит на самом деле?
Ну, на самом деле просыпаюсь в 10, потому что не высыпаюсь, потому что малое дает по ночам копоти. Вот. А в остальном, то есть утреннюю, самую раннюю катушку, которую и, соответственно, пробежки, естественно, я теряю. А все остальное вот так и есть. хотя бы 4-5 занятий по теории по 1,5-2 часа в неделю, как, ну, то есть как штык, и, соответственно, на игру 6-7 часов в день тоже где-то так должно быть.
Ох, получается, 6 дней в неделю ты все-таки заставляешь себя заниматься в своих ненавистных Флобзиле и Креве.
Но это не совсем, не каждый раз это, в идеале, конечно, в идеале оно должно быть так. Я должен просто, понимаете, я вам так скажу. Если хотите по-настоящему прогрессировать, то надо каждый день по 4 часа сидеть в этих флобзилах, смотреть доски, диапазоны, как он туда попадает, что делать и так далее. Причем желательно с кем-то толковым, кто может сказать, нет, ты тут неправильно пошел, эта мысль вообще не ту сторону тебя убила, здесь переключись, вот так вот надо. Это в идеале. А потом еще работать 6-7 часов, ну, в смысле, катать непосредственно. Вот это будет тогда прогресс настоящий. Чем меньше вы работаете над игрой, чем меньше вы наигрываете дистанции, тем в итоге медленнее вы будете прогрессировать, тем быстрее будут от вас убегать эти вот трудяги настоящие, которым не лень и не трудно всем этим заниматься. Я, в свою очередь, ну, мне тяжело. Я с Флобзилой еще кое-как, но CardRunner CV для меня это как... Я даже не знаю, у меня сравнение. Для меня это просто Филькина грамота. Я даже когда при мне им работают, у меня так складывается впечатление, что модели, ну вот, не то чтобы высосаны из пальца, но вот ну, ощущение такое, что они как-то оторваны от реальности достаточно крепко. Хотя я молчу и смотрю, потому что это хоть что-то, хоть как-то наталкивает на то, как, где ты должен поступать со своими спектрами и так далее. А ведь это, блин, ежедневные ситуации, где ты сталкиваешься с ними, и каждую ситуацию так тяжело разобрать, так много на это времени уходит. Поэтому я, конечно, преклоняясь перед людьми, которые не ленятся и все это делают, и у них получается. Пусть даже не всегда правильно получается, но хоть что-то получается, потому что даже если ты пришел к какому-то ошибочному результату, ты хотя бы набьешь шишки и будешь понимать, что ты где-то ошибся. А если ты ничего не делаешь, то ты можешь как раз быть тем игроком А, о котором мы говорили в начале интервью.
Да, ну шишки это, конечно, тоже результат, и порой даже очень важный. Несмотря на то, что работать в КРЕВ ты пока еще не всегда можешь себя заставить, как я понимаю, тебе удается регулярно посещать спортзал. Вот и на запись подкаста ты пришел уже хорошенько там, позанимавшись. А как тебе помогают занятия спортом в преодолении покерных преград и достижении покерных высот?
Тут это да. Вот знаете, я без спортзала, в принципе, я рано или поздно превратился бы в огромный такой сочный кусочек сала. Плюс со всякими больными шеями, спинами и прочими делами. Это все я уже проходил, и это все предсказуемо, поэтому для меня спортзал является неотъемлемой частью жизни, в том плане, что она держит меня на плаву и держит меня здоровым и не запустившимся окончательно. При этом, кстати, я помню, вопрос-то изначально-то звучал по-другому. Меня спросили, вот ты вроде столько ходишь в спортзал, а почему типа на фотографиях результатов не видно? И тут тоже есть свой нюанс. Дело в том, что приведу параллель. Может быть, многие из вас знают, кто-то не знает. Есть в Америке такая ассоциация анонимных алкоголиков. AA у них это сокращение. И у них одна из, скажем так, заповедей гласит, что став алкоголиком, ты остаешься им навсегда. И единственный выбор, который у тебя есть, это быть пьющим алкоголиком или не пьющим алкоголиком. Вот. Так вот, я, в свою очередь, я обжора. Понимаете? И единственный выбор, который у меня есть, это быть жрущим обжорой или не жрущим обжорой. Я это прочувствовал некоторое время назад очень четко, потому что то ли в силу обмена веществ, то ли гормональный фон, ну это все, наверное, часть звенья одной цепи. Я, в принципе, склонен к полноте. И я могу ходить в зал 3 раза в неделю, ну или там даже 4 раза в неделю. Я даже ходил, было время, 5 раз в неделю, то есть я еще там что-то там кардио какое-то делал дополнительно. Но Если не соблюдать питание, а многие, кто сталкиваются со спортом плотно, должны это понимать, 80% успеха – это питание. 20% успеха – это то, что вы делаете на своих тренировках. Так вот, я, будучи обжорой, я могу пропадать в спортзале, но если я буду переедать, как обычно, вот будут вот такие результаты. Вот. И возвращаясь к перефразированному вопросу, скажу, что спорт действительно неотъемлемая часть моей жизни, и без него мне было бы гораздо хуже, поэтому я рекомендую абсолютно каждому человеку, особенно сидящей работой, как-никак, уделять время спорту и своему здоровью. Но в то же время я хочу сказать, что после спорта мне, например, работать очень тяжело. Я не знаю, вот мне некоторые ребята говорят, вот я пришел в спортзал, там сел и там 4 часа сессию. Я думаю, боже мой, как можно, блин, после спортзала вот прийти и сделать что-то другое, кроме как поесть и лечь. Как это им удается? Я не знаю. Ну, у всех у нас свои способности, в чем-то мы ограничены, и все мы разные. Я лично для себя выбил формулу, что после спортзала надо поспать. И это точно. И сейчас я постараюсь этого придерживаться, и, как правило, чувствую себя, ну, сильно разбитым, когда мне это не удается. Но, тьфу-тьфу-тьфу, более-менее минут 40-50 вздремнуть у меня получается, и после этого сессии, в принципе, ничего, работается мне нормально. Ну, тоже там какие-то свои секреты по кофе с имбирем, там еще какими-то мелочи, которые самообманы, которые меня бодрят после всего этого безобразия, которое я с собой делаю. Но в целом я бы абсолютно каждому человеку, вне зависимости от того, как он себя чувствовать будет непосредственно после тренировки, рекомендовал бы в спортзал обязательно. И главное, что не обязательно же веса тягать, то есть спорт – это гораздо более объемный такой, не знаю, более объемная отрасль, что ли, объемная, не знаю, фигня. Можно же в футбол играть, можно же в баскетбол играть, можно на велосипеде кататься, можно бегать, можно всякие на боксы ходить, можно эти плавания, всякие групповые тренировки, типа там танцы, шманцы, зажиманцы, аэробики и прочая фигня. Я уже не говорю, там всякие TRX модные, которые смешивают в себе и силовые нагрузки, и какие-то кардио. Ну, короче, бесконечно, можно найти что-то свое. Я уже просто привык. У меня уже есть спортзал, я прихожу, там есть тренер, который смотрит на меня, говорит, опять не выспался. Я говорю, он такой, давай, иди там, качай пресс, зараза. Я иду, качаю, потому что сам бы я ничего не смог сделать, это точно. Ну, это уже как бы выработанная система, и она, в принципе, работает. Сейчас, собственно, сейчас опять сажусь на диету, потому что я так себе подумал, что если я хочу по-настоящему добиться контракта с PokerStars'ами, то если я буду собой представлять эту крупную, на самом деле, замечательную компанию. Почему я ее люблю? Потому что они мне вернули деньги с Фултирта, я их очень за это люблю. Так вот. Ну, надо выглядеть, соответственно, я так подумал. Фиг ли.
Но чтобы представлять крупную компанию, надо быть крупным.
Да не. Но крупным в каком смысле? А, ты имеешь в виду крупным, в смысле, большим, накачанным?
Конечно.
Потому что когда я все уже слышу слово «крупный», у меня это сразу ассоциируется с большим пузом, с которым я бесконечно и безуспешно пока что борюсь. Но я вышел на решающую тропу войны, откопал топор войны, затушил трубку мира, и сейчас буду бороться с этим делом. Я, в принципе, настроен достаточно серьезно. Смотрим. После того, как заявил об этом публично, наверное, уже будет стыдно сдаться очередной раз.
Только мой тебе совет аккуратнее с топором-то. Да, теперь я сам попрошу тебя по традиции дать совет этому миру. Дать совет покеристам в этом мире, людям, не связанным с покером. И вообще, что самое важное ты бы, пожалуй, хотел донести?
Ну, здесь я не буду оригинальным. Я уже это говорил раньше и повторюсь, потому что считаю, что это очень важно. Что бы вы ни делали, чего бы вы в жизни не добились, как бы с вами не поступила судьба, оставайтесь хорошими людьми. Это очень важно и для вас самих, и для всего мира. И все будет хорошо.
Обязательно будет. Ну что ж, спасибо тебе большое, Егор, за подкаст. Было очень интересно, здорово и весело. И больших тебе успехов и удачи.
Спасибо большое, взаимно.
И всех слушателей благодарим за внимание. С вами были Биг Гоги и Эверстил. И в конце мы послушаем песню, которая в последнее время радует слух Егора. Это Red Hot Chili Peppers «Save the Population». Population.